Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Президента Медведева все увереннее называют «хромой уткой», мол, дни его на главном руководящем посту сочтены. И поэтому свое бюджетное послание он обращает к правительству, в формировании которого участие вроде бы уже и не примет. Правильно ли это ощущение? Кому адресует президент свои бюджетные наказы? Зачем он дает задания, за которые сам потом уже не спросит? Об этом мы говорим сегодня. Телефон прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас вы можете писать нам на пейджер в Москве по номеру 660-1046 и прислать СМС на номер +7 903 743 2801. Представляю вам гостя сегодняшней программы. Это обозреватель газеты «Коммерсант» Ирина Гранник. Ирина не одну собаку съела на этих бюджетных посланиях.
Не хотела бы есть собак.
Сколько посланий, столько и собак. Я начну вообще-то историю этого послания, того, как он его читал и зачем и кому. Отступлю на 3 дня раньше, когда он пошел в РИА Новости, Дмитрий Медведев, и ему показали там новый проект. Новости в стиле рэп, когда ведущие музыканты начитывают новости вот в таком стиле.
Да-да, было такое.
Да, хорошая идея, сказал Медведев, когда прослушал выпуск. Нужно проводить пресс-конференции в стиле рэп. Я подумаю, что можно в таком стиле записать. Может, бюджетное послание? Спросили его в редакции, которая знала, что он его готовит. Да, это будет шикарно, согласился Медведев. Самая скучная тема, которую только можно представить, сказал президент страны. И вот в связи с этим, какой комментарий я вычитал сегодня в «Московском комсомольце», вот экономический обозреватель газеты, послушав вчера послание, пишет следующее. Бюджетное послание правительству и Федеральному собранию на 2012-2014 годы Дмитрий Медведев 29 июня в Горках читал очень усталым голосом, хотя грозился прочитать его как рэп-новости, которыми его недавно удивило одно СМИ. Таким тоном впору говорить «я устал, я ухожу». От финпрограмм, от финансовой программы будущего президента, если бы он решился на второй срок, следовало ждать громких обещаний по всем фронтам, но послание в основном было отчетом об уже свершенном. 12 пунктов, которым Медведев свел послание, были либо уже выполнены, либо ранее озвучены. Вот давайте пока на этой оценке остановимся. Почему у корреспондента возникли ощущения, что он устал и он уходит? Потому что, по идее, собрание должно было бы быть другим, наступательным, с цифрами, с фактами, а тут...
Ну, я не считаю, что... Я не согласна с такой оценкой, потому что, во-первых, пока... На самом деле, пока кто-то не выйдет и не скажет, что да, я там иду баллотироваться, говорить на эту тему, в общем, ну, как бессмысленно. Можно только какие-то там трактовки, и можно их делать жестче, можно их делать мягче, и все это все равно в плане трактовок, там, как выглядел президент, как он сказал, какие слова произнес, но это все равно никаких выводов реальных на этой базе, на самом деле, сделано быть не может. Вот, поэтому как-то вот то, что вы зачитали комментарии, они как-то так вот уже однозначно говорят, что там президент Медведев не будет выставляться, не будет объявлять, что он баллотируется, и что он собирается... Ну, уйти.
Ну, вот здесь человек приводит довод. Если бы он хотел быть дальше президентом, собирался, он бы давал громкие обещания. Нет. В этом нет.
Нет, я так не считаю. Дело в том, что бюджетное послание, формат вообще бюджетного послания, это обращение к узкому кругу правительства. То есть, ну, к узкому кругу, это не обращение к народу, это обращение к правительству. Это некие поручения правительству, которое начинает готовить бюджет. То есть начинается, идет бюджетный цикл. И здесь как раз, я считаю, что очень важные вещи, которые были в послании озвучены, неважно, там говорились они или нет, они... Дело в том, что он озвучил на питерском форуме, он озвучил, Дмитрий Анатольевич озвучил ряд важных как, таких вещей, о которых сказал, что это мой выбор. В том числе там прозвучала мысль о децентрализации там, как бы экономической, политической в стране, да, то есть он четко сказал, что нужно больше полномочий регионам и местному самоуправлению. В Значит, механизмы, вот, ну, то есть, на самом деле, что такое децентрализация? Там он говорил правовая и финансовая.
Поменьше другим, да.
Это целый механизм, на самом деле. Этот механизм, тот, который сейчас существует по распределению полномочий между центром, регионами и муниципалитетами, он принимался с очень большими сложностями в начале 2000-х годов, там, в 2004 году. И... была цель, чтобы один бюджет, там, один налог, грубо говоря. Ну, то есть, чтобы четко были разделены полномочия, как можно меньше доходных источников расщеплялись между уровнями власти. В принципе, такую систему более-менее ее сделали. Но муниципалитеты постоянно из того же времени, они все время жаловались, что на их полномочия, которые им дали по закону, там, 131-му, это местному самоуправлению, что им на эти полномочия не хватает денег. Плюс ряд полномочий вообще там их нет. Например, вот то, что было связано с пожарами, там я бывала, ну, на тех заседаниях, которые проводил президент, там звучали такие вещи, что у них отняли ряд полномочий, они не могут там быстро оперативно решать вопросы, например, даже вот эти вот. Поэтому должны быть механизмы. И поэтому я считаю, что важная часть в этом бюджетном послании – это поручение правительству о том, то есть, что надо сделать именно в плане децентрализации. Значит, самое вот простое – это там пополнение доходной базы муниципалитетов. Он озвучил, он сказал, что необходимо ввести налог на недвижимость, а налог на недвижимость тоже еще с 2004 года обсуждается. И он является местным налогом. То есть его сейчас нет, он объединит там два налога, там земельный и на имущество.
Да.
Вот. Поэтому, значит, этот налог уже пытались вводить для пополнения этой базы муниципалитетов, но не удалось, потому что там получалось, если там 1% ставку ввести, получалось, какие-то бешеные суммы должны люди платить. Поэтому он вчера сказал, что надо посмотреть, чтобы не малоимущие. То есть его придется дифференцировать, его тогда не смогли. То есть это сложные механизмы.
Ну, хорошо, давайте, подождите, давайте, чтобы было понятно с децентрализацией людям. Вот вы мне скажите, если раньше, вот я беру цифры, которые публиковали ведомости, например, эти цифры говорили о том, что федеральный центр с каждым годом брал все больше и больше на себя расходных полномочий. Вот по расчетам Центра фискальной политики в 2005 году доля расходов регионов в консолидированном бюджете составляла 45%, в 2010-м 40%, то есть доля регионов все время уменьшалась. Означает ли его посыл о децентрализации, что доля вот, регионов будет увеличиваться теперь?
То есть, если им дают расходные полномочия, то есть что такое децентрализация? Это значит, им дают больше полномочий, но имеется в виду тут и регионы, и муниципалитеты там между ними делятся. И тогда у них должно быть больше денег на выполнение этих полномочий.
Вот я об этом, да. То есть они получат больше денег из бюджета.
Конечно, на реализацию любых вот, на полномочий. То есть что такое децентрализация? Это значит, он сказал четко, что больше полномочий муниципалитетам и там, регионам. Вот это он сказал прямо вот в самом начале на питерском
форуме. Но это хороший...
Значит, должны быть деньги под эти полномочия, либо должна быть как бы ревизия, да, там, этих денег. Вот, собственно, он тоже, кстати, вчера и сказал, что нужно провести инвентаризацию льгот по региональным местным налогам, потому что там лишние льготы, они, так сказать, забирают доходы.
Ира, ну вот смотрите, ну ведь это же хороший прогрессивный процесс, по идее, популярный, я бы сказала, популистский даже.
Так...
Почему же вот его так всерьез не воспринимают? Наоборот, если говорить о Дмитрии Медведеве и его потенциальной программе, почему все это не хотят расценивать как программное заявление, если этого не было, если из года в год уменьшались расходы вот у регионов, а теперь будут увеличиваться? А кто голосует? Регионы же голосуют за президента.
Но там даже не то, что они уменьшались, там даже еще о том, что субсидии всегда центр, там, так сказать, трансфертами всегда закрывал дырки в регионов, ну, так называемых реципиентов, то есть у которых не хватает своих средств для обеспечения расходов. Соответственно, регион то же самое и в отношении муниципалитета. То есть это, на самом деле, достаточно сложная система, которую вообще надо, ее достаточно сложно поменять.
Эту сложную систему можно сейчас описать, его сложное предложение, тем простым, простым заключением, что эта система, в этой системе, в новой, в предложенном им, регионы заинтересованы, и с пропагандистской точки зрения это грамотная мера.
Ну, я считаю, что да, потому что я говорю, вот если муниципалитеты там жаловались, в основном муниципалитеты, что у них не хватает средств там, на, или регионы жаловались, неважно, да, там, то понятно, что тогда нужна вот эта вот все равно перетряска, усушка, утруска, там, выявление неэффективных расходов опять. То есть да, очередной цикл вот приведение в соответствие полномочий, если еще им дополнительные дадут, и тех денег, которые они имеют за счет своих бюджетов или там за счет субсидий.
В общем, недооценена эта мера,
я считаю, что вот этот кусок бюджетного послания, которое посвящено именно децентрализации, он достаточно важный, потому что, на самом деле, он сформулировал более конкретно, чем он говорил там, на питерском форуме, задачи там, правительству примерно что нужно делать, в каком направлении.
Детализировал, конкретизировал. Хорошо, продолжим.
В большей степени.
Продолжим после анонса.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Химкинский лес, второй фронт. Теперь под Солнечногорском.
Комментарии экспертов.
Юрий Дрохохруст. О разочаровании белорусов в России.
Право автора.
Чтобы нечем было педофилить. Предложение Ольги Романовой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях обозреватель газеты «Коммерсант» Ирина Граник. Мы обсуждаем послание, бюджетное послание президента Медведева. Многие почему-то окрестили его в связи с этим хромой уткой, считают послание небоевым, непонятно кому адресованным. Но вот у Ирины другое мнение на этот счет. Обращаемся мы за вашими мнениями. Пожалуйста, пишите нам на пейджер 660-1046 и СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Вам тут же Ира задает, Фёдор из Санкт-Петербурга, вопрос, насколько реальны планы Медведева по децентрализации страны, и не обернется ли эта децентрализация новой пустышкой вроде модернизации, повторив ее печальную судьбу, сможет ли сам Медведев выполнить бюджетное послание. Дело в том, что это резонные вопросы, потому что эксперты, к которым обращались другие журналисты из других изданий, говорили, что эта программа долгая, это на несколько лет, и пока что нет возможности. Вот как-то все это было достаточно вяло воспринято с точки зрения здесь и сейчас.
Это правильно поставленный вопрос, действительно. Значит, такая программа, если учесть, что предыдущее перераспределение полномочий длилось несколько лет, ну, даже сами законы принимались несколько лет. Соответственно, ну, это... Вчера эксперты об этом говорили, что это, ну, на 3-5 лет, в принципе. Вот, чтобы сделать перераспределение полномочий, это, значит, надо вносить поправки в бюджетный кодекс, в налоговый кодекс, закон о... в организации об основах местного самоуправления. То есть это целая работа большая, там должны расчеты Минфина. Это реально, это работа на 3, там, ну, минимум там, на 2-3 года. Поэтому то, что это, возможно, реально, это да, потому что это уже совершенно конкретика. Это то, что уже делалось.
Вот знаете, по поводу конкретики есть один момент, который я хочу с вами обсудить. Например, все тот же, я сейчас сравню две точки зрения в двух газетах, но совершенно, казалось бы, одни и те же цифры, и они радикально разные, эти точки зрения. Вот почему расстроен, огорчен корреспондент газеты «Московском комсомолец» этим посланием. Он говорит, что прежде медведевские бюджетные послания буквально искрились обязательными к исполнению цифрами. И вот давайте посмотрим, какой пример он приводит. Например, правительство в прошлый раз предписали за 3 года сократить чиновный аппарат на 20%, чтобы сэкономить на этом минимум 33 миллиарда рублей в год. Недавно Кудрин отчитывался перед Путиным, как идет процесс. Оказывается, план даже перевыполняется во многих ведомствах. Это вот такой оптимистический взгляд московского комсомольца. А теперь я хочу, чтобы вы послушали, как о той же самой истории про сокращение госслужащих написала газета «Ведомости». Возьмем прошлогоднее бюджетное послание, которое Медведев тоже оглашал задним числом. Это отдельная тема насчет заднего числа. Я хочу, чтобы тоже потом получу ваш комментарий. Другая тема. Они в начале бюджетного процесса. Итак, одним из хитов прошлого бюджетного послания был призыв существенно сократить число чиновников ради экономии бюджета. Предлагалось уволить 20% федеральных госслужащих, примерно 120 тысяч человек, сэкономив государству 43 миллиарда рублей. Вот там МК экономил государству 33, эти 43, ну, неважно, там 10 миллиардов туда, 10 сюда. Да. Идея попала в послание с подачи Минфина, поэтому неудивительно, что ведомство активно взялось за его выполнение. Правда, на практике все оказалось не так масштабно, как представлялось год назад. На прошлой неделе министр Кудрин отчитался, что в этом году работу потеряют 23 тысячи чиновников, столько же в следующем, а 46 тысяч человек будут сокращены аж в 2013 году. Иными словами, сокращение коснется только 93 тысяч человек, на 22% меньше, чем говорил Медведев. А выигрыш для бюджета и того меньше благодаря этим сокращениям. В 2013-м удастся сэкономить 33 миллиарда, сказал Кудрин, но пока реальный выигрыш для бюджета в этом году составил 4 миллиарда рублей. Вот такие дела. То есть совсем, совсем... Вот, кстати, для сравнения, дефицит бюджета в этом году ожидается на уровне 719 миллиардов рублей, то есть не сильно покроет дефицит бюджета. Ну, да. Это сокращение чиновников.
Дело в том, что тут я могу сказать только, что любые программы, вот такие поручения, даже если они даже выливаются в поручения правительству и там говорят, что надо быстро, у нас всегда любая, так сказать, программа, тем более такая, как сокращение чиновников, это очень сложная программа. И поэтому всегда она занимает больше времени, чем поручают. Бывает даже так, что специально поручают меньшие сроки, чтобы не растягивать ее на совсем длинные сроки. Просто это такой аппаратные ходы такие. Даже там начальник любого ведомства, он может сказать, вот там сделать мне за полгода. Чтобы, если он скажет за год, это будет сделано за два. Если он говорит за полгода, значит, это будет сделано за год. Эта логика присутствует в принципе. А что касается цифр, вот там говорят, что нет цифр в послании. На самом деле, если там было сокращение чиновников, то в этом послании как раз указаны цифры по сокращению, например, ставки обязательных страховых взносов. И президент вчера дал четкие цифры, что 2012-2013 год максимальные ставки обязательных страховых взносов должны быть снижены с 34 до 30% для малого бизнеса, производственной и социальной сферах, а также для широкого круга некоммерческих организаций, с 26 до 20%. На самом деле, это одна из важных инициатив самого президента.
Это одна из важных инициатив, вокруг которой как раз и ведутся споры, дискуссии, да, очень жесткие и горячие внутри самого же аппарата и правительства. А как? Как, да, за счет чего сократить? Он же не говорит, он механизмов не выдвигает. Он говорит, а сократить? Он тут немножко Лукашенко напоминает, который говорит, а повысьте зарплаты. Как зарплаты повысить? У нас уже дыра вот такая в бюджете. А повышайте, как хотите. Это точно так же говорит. Снижайте страховые
взносы. Но механизмы, дело в том, что да, это правильно, но там тоже механизмы, там были тоже даны цифры по чиновникам. То есть здесь...
Там сократить расходы бюджетные, а здесь, наоборот, эти расходы как бы свои...
Дело в том, что механизм, да, я согласна, конечно.
Затраты,
да,
здесь, может, а здесь доходы том, сократить, что... да, там расходы сократить бюджетные на зарплаты, а здесь сократить бюджетные доходы.
Ну, здесь скорее сократить нагрузку, да, на бизнес.
Это да, но бюджет-то теряет.
Бюджет теряет.
И за счет чего компенсировать-то он собирается эту потерю бюджета?
Он же сказал, что есть дополнительные возможности компенсировать за счет нефтегазовых доходов. Возможно, и другие источники. Да, он это сказал, конечно.
Если будет нефть, если эти доходы будут, как сказать, если будет конъюнктура рынка благоприятствовать.
Поручение было за счет чего-то компенсировать. Но единственное, что тут можно сказать, тут трудно.
Ну, короче, спустил цифру.
То есть мы можем просто констатировать, что цифра есть.
Да, спустил.
Значит, сам механизм по страховым взносам, он обсуждался там на нескольких заседаниях до того. С правительством были заседания специальные, где обсуждался этот механизм. Вот единственное, что тут можно сказать. Конечно, там будущее покажет, как это будет реализовано.
Но просто цифра есть.
Вопрос был, что
да,
нет цифр в послании.
Цифра есть. Вот вам, пожалуйста, цифра.
И в этом послании получается,
да, насколько реально, как ее осуществлять, непонятно.
Понятно,
цифра
что
есть.
Нет, но главный вопрос, я понимаю, насколько это реализуемо. То есть насколько это...
Да.
Этого никто... не можешь сказать. То есть, в принципе, если часть тех бюджетных посланий реализовалась, то почему бы не реализоваться этой? Другое дело, что сейчас в условиях неопределенности просто в следующем году, поскольку у нас выборы президентские,
непонятно, кто будет
это реализовывать. Но это уже другой вопрос. Это... Дело в том, что вчера, самое главное, что вчера премьер Владимир Путин после этого заседания, как сообщил Аркадий Дворкович, сказал, что все, дал понять, что все пункты... там же закрытое было это заседание. Варкович сказал, что Владимир Путин принял все эти пункты, сказал, что да, все пункты послания принимаются.
К сведению. Замечательно.
То есть никто же не сказал, что нет, мы там это... Тут, понимаете, тут на самом деле достаточно трудно, потому что это все варится, многое варится внутри, и как выполняются там поручения, и можно сказать, что да, там... То есть там есть очень много, на самом деле, нюансов, которые на уровне там межведомственных разногласий в правительстве. То есть я хочу что сказать, что есть вещи, которые не касаются политики. То есть есть чисто вещи внутри ведомства, внутри правительства,
конечно,
которые никак не имеют, они имеют отношение там к исполнительской дисциплине,
да,
но прямого отношения вот так
нет,
вот как.
Послушайте, чисто, но там, исполнительская дисциплина имеет прямое отношение к политике. Кого слушаться, а кого нет, как в детском саду говорят.
Это да.
И вот, например, откуда сейчас пошло гулять, что вот это вот бюджетное послание в привязке к хромой утке. Опять же, из эфира нашего радио, которому эксперт Даниле Гальперовичу, эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров сказал, вряд ли меньше, чем за 9 месяцев до выборов кто-то из опытных администраторов бросится выполнять волю человека, политическое будущее которого не ясно. И Данила комментирует, то, что Дмитрий Медведев все более становится тем, что на политическом жаргоне называется «хромая утка», по мнению многих экспертов, будет с каждым днем все серьезнее отражаться на внутренней жизни России, ну, в том числе на его посланиях, на его заданиях.
Ну, можно эти вещи, вот уже как бы то, что касается политики, может ртовать как угодно. Можно посмотреть, что президент там пришел, и он не очень там в драйве, как говорят сейчас, да, или там пришел премьер, и он тоже не очень в драйве. И если на базе этого делать какие-то там выводы, то это, я считаю, тоже не совсем правильно. Значит, да, действительно, бюджетное послание вообще, оно начинается со следующего года. То есть это бюджетное послание на следующий год. Значит, в принципе, что сейчас кто-то бросится его выполнять, сейчас никто не должен бросать. Ну, то есть сейчас бюджет составляется, да, значит, соответственно, правительство должно учесть определенные вот эти...
Хорошо, вещи. Хорошо, нам... хорошо, тогда давайте, да. Вот хорошо, если вы не соглашаетесь, я вам привожу аргумент ведомостей, как раз именно по технологии, как вот они как раз вывод о хромой утке делают из технологии оглашения этого послания. Смотрите, что пишут. Как и в прошлом году, логика бюджетного процесса опять оказалась нарушена, ведь бюджетный кодекс велит еще в марте публиковать послание президента относительно бюджетной политики, чтобы задавать тон дальнейшей разработки, работе над проектом бюджета. А затем уже правительство должно подумать о том, как реализовать поставленные президентом цели. Но когда бюджетное послание оглашается в разгар лета, то есть тогда, когда все дебаты о том, какими должны быть налоговые инновации, расходы и доходы уже позади, трудно себе представить, что президент оказывает какое-то реальное влияние на бюджетный процесс. По сути, он задним числом говорит о делах уже решенных и решенных не им, добавляют ваши коллеги.
Ну, это, ну, может быть, такая точка зрения, она просто, так сказать, достаточно там без нюансов фактически. Дело в том, что бюджетное послание в прошлом году было оглашено тоже в это же время.
Все нюансы держатся на хронике событий.
Да, на хронике событий. Значит, оно было оглашено тоже в этот же момент. Да, да, действительно.
Уже прихрамывал, значит, уже прихрамывал.
Нет, бюджетный процесс запускается, значит, действительно в марте. Но до как раз июня идут там дискуссии в Минфине, идут эти все, так сказать, ну, какое-то составление, там, подсчеты, расчеты и так далее. Поэтому, да, можно там так трактовать, а можно трактовать по-другому, что как раз это совершенно не говорит о том, что кто-то превращается в хромую утку. То есть, на самом деле, ну, вот это все вот в области прогнозов, да, там. Мы же не знаем, вот сейчас вот будет в августе бюджет. Вот тогда можно будет сказать, какие вещи отражены в этом бюджете. Причем бюджет же, тут идет речь о... на 2012-2014 год, значит, там будет разбивка. То есть, на самом деле, вот четко говорить о выполнении поручения, о выполнении бюджетного послания президента можно будет исключительно, когда правительство представит бюджет. Или хотя бы, когда там начнутся содержательные дискуссии на этот счет, когда будет участвовать там Дума, как они участвуют там в обсуждении тоже, и что-то просочится какая-то информация, что вот там учтено это, а не учтено
это. Да, что они учли, что нет.
Сейчас об этом говорить очень сложно, и... Потому что ничего отличного от прошлого года по процедуре нет. Причем в 2009 году вообще Дмитрий Медведев сказал, что он сам будет зачитывать даже послание, а не просто его представлять, как раньше посылать.
Хорошо, мы вместе с вами обсудим хромого президента, хромой он или нет, в следующей части программы. После краткой сводки новостей, а я расскажу, что какой, вот я хочу похвастаться, какой молодец Виктор Резенков. Он уходил в отпуск, но успел записать интервью с Оксаной Дмитриевой о судьбе Валентина Матвиенко. Я думаю, что это будет очень интересный разговор, который советую вам послушать в 7 часов вечера. А сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Афинах рано утром произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами перед зданием греческого парламента. Сегодня там пройдет голосование по конкретным механизмам экономии государственных расходов. Государственные служащие в России вправе публично выражать свое мнение по общественно значимым проблемам. Такое решение принял сегодня Конституционный суд. В Сургуте скончался второй пострадавший при взрыве на АГРЭС, который произошел во вторник. В больницах остаются 11 человек. Первой жертвой трагедии стал работник организации, который умер на месте происшествия от сердечного приступа. Поставки электроэнергии из России в Беларусь до сих пор не возобновлены. Об этом заявил, выступая в парламенте, первый вице-премьер страны Владимир Семашко. Вчера Минск перечислил российской компании «Интеррао ЕС» второй платеж счет погашения долга, который в начале июня составлял около 1,5 миллиардов российских рублей. Предполагал, что поставки электроэнергии возобновятся сегодня в полночь. Интеррао ЕС объясняет задержку техническими причинами. В Кемеровской области 2 недели поисков 3 горняков, заблокированных под землей после аварии на шахте Киселевская, не дали результатов. Французские журналисты, освобожденные накануне из афганского плена, вылетели из Кабула в Париж. Они провели в плену у талибов 18 месяцев. В Афганистане убит один из лидеров, связанный с Аль-Каидой, террористической сети Хакани, Исмаил Хан. Член этой организации подозревается в причастности к нападению на отель «Интерконтиненталь» в Кабуле во вторник, в результате которого погибли 13 человек. В США сформулирована новая стратегия борьбы с терроризмом, сосредоточенная на предотвращении терактов на своей территории. На юге Йемена, в районе города Зинджибар, по меньшей мере 26 солдат правительственных войск погибли в вооруженных столкновениях с исламистами.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. А в гостях у вас обозреватель газеты «Коммерсант» Ирина Гранник. Мы обсуждаем бюджетное послание президента Дмитрия Медведева, которое очень многие окрестили посланием хромой утки, мол, уходит все-таки Медведев, и все не так. Никакого бойцовского наступательного духа там нет в этом послании, никакой предвыборной программы в нем нет, и непонятно, кому он дает свои задания, и будут ли их выполнять, или еще подумают, выполнять ли задания человека, политическая судьба, которого не ясна. И спрашиваем вас, уважаемые слушатели, ощущаете ли вы ситуацию вот ровно так, как некоторые комментаторы. Пейджер в Москве 660-1046, номер для СМС плюс 7-903-743-2801. И мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира, единого и бесплатного для всей страны, 8-800-222-12. Прочитаю сообщения, которые к этому часу уже пришли. День ухода из Кремля Медведева будет для меня праздником. Этот пещерный антисоветчик вызывает у меня болезнь, пишет нам Яков. Механизмы есть, а вот механика нет. Так вот пишет Влад. Владимир Воронин из Ульяновска считает, что, увы, господин Медведев хромая утка, но буду рад, если ошибусь, потому что прежнего нам не надо. Сколько можно анализировать ужимки и прыжки вот этого президента? Не сочтите за оскорбление, но пусто место свято не бывает. Так высказывается Артем из Москвы. Если, по словам Леонида Млечина, тандем во все времена себя не оправдывал, то все благие начинания временного президента Медведева обречены на забвение. Самодержавный лидер нации ударил так называемым Народным фронтом по тандему, а значит, не бывает ни второму сроку, ни тандему. Вот так Николай Павлович воспринимает существование Народного фронта как прямая такая, как большая гиря на весы Путина. То есть разрушил он тандем вот этим фронтом, ударил фронтом по тандему.
На самом деле, хорошо, все комментарии, которые зачитали, они как раз отражают вот ту ситуацию, то, что сейчас происходит. Любой предвыборный год, он, собственно, отличается вот этими признаками. Значит, кто-то выступает, ну вот как ситуация сейчас, да, кто-то выступает за там действующего президента, кто-то говорит, что нет, он должен уйти. Естественно, под
потому
это дело приводится...
антисоветчик.
Ну да, там кому-то это не нравится, кому-то это не нравится. Поэтому это как раз только говорит о том, что у нас вот чем ближе, чем дальше, тем все будет активнее и активнее различные комментарии и предположения, и прогнозы. Но опять-таки, как тоже ну, говорят те же комментаторы, пока четко кто-то не выйдет и не скажет, что будет баллотироваться, дальше будет вообще, в принципе, ситуация совершенно неясная. Невозможно говорить, что вот...
Ира, ну вот смотрите, ну действительно, вот опять же, вот прям звереешь. Ну так ты скажи, что четко баллотируешься и давай бюджетное послание свое оглашай. Ведь тогда же все по-другому воспринимается, исполняется по-другому. Он же знает свои кадры, как они исполняют послание хромой утки и как они исполняют послание кандидатов в президенты. Все же знает про них.
А, ну, я так понимаю, что там ситуация сложнее. То есть он давал понять, что он не может там вот и не будет сейчас выходить баллотироваться. И, видимо, там... как было заявлено, что вот есть все-таки все будут договариваться, кому баллотироваться. Поэтому этот вопрос, скорее всего, все-таки будет, на мой взгляд, решаться после выборов.
Ну, вот после выборов.
После выборов в Думу.
Думу, да.
То есть, скорее всего, как в прошлый раз, когда было объявлено в декабре.
В связи вот с этой вот такой уникальной ситуацией в Российской Федерации нужно все послания переносить таким образом на конец города.
Да, я как раз хотел сказать.
Да, а бюджеты принимать в середине
года. Я как раз хотел сказать, что это, так сказать, бессмысленно говорить о том, какое-то бюджетное послание там у президента, которого один срок, или президент, который пойдет на второй срок. Или кто будет, потому что бюджетное послание зачитывается, вот сейчас крайний срок, да, значит, бюджетное послание готовится предвыборное, то есть любое бюджетное послание, которое готовится в предвыборный год при неопределенности, оно всегда будет вызывать комментарии, что тот, кто его зачитывает, он непонятно, кому оно адресовано.
И непонятно, кто его зачитывает.
Да,
хорошо бы понять, кто его зачитывает.
Если там президент идет на второй срок, и... Значит, понятно, кому ему выполнять, если он не идет на второй
непонятно.
Срок. Непонятно. Но это же именно те же самые рассуждения, просто они констатируют ситуацию неопределенности.
Да. Елизавета из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, я вот никак не могу для себя решить, потому что никак не могу отделаться все-таки от какого-то внутреннего чувства, что Путин на выборы, вопреки всему, что сейчас делается, говорится и произносится, не пойдет. Мне просто, хоть он создает Народный фронт, чтобы показать, какая у него поддержка, но неужели он настолько глуп, чтобы не понимать, что будет твориться в стране и что может ждать его самого. Тем более, что все-таки имидж такого, ну пусть пустозвона, но все-таки либерала Медведева в глазах Запада все-таки для России более выигрышный. Не могу я согласиться
я
с тем,
прям...
что...
Елизавет, я прям поражаюсь, как вот ваша точка зрения совпадает с моей. Мне так приятно это слушать. Я тоже так думаю. Меня никто не спрашивает, я здесь модератор. Но я думаю, как Елизавета, что вот несмотря ни на что, вот все это все равно завес, все равно не пойдет. Ну, так вот, я именно потому, что имидж России важен.
Вот сейчас чем дальше, и тем более интрига как-то нагнетается.
Да.
И сам, кстати, Медведев, он как-то так пошутил, тоже сказал, вот вам для интриги там еще. Вот сейчас трудно, да, есть такая точка зрения, и она, в общем, там, логика в ней есть.
Все тяжелее.
Есть другая точка зрения.
Мне нравится, что Елизавета, мне нравится, как она отражает вот то же самое. Все тяжелее думать так, как она думает, и как я думаю. Все труднее думать так, потому что все нагнетают этими фронтами, дожимают.
Но дело в том, что
есть... И все равно хочется держаться на этой позиции.
Ну, конечно. Потом на общественное мнение влияют, так сказать, есть, естественно, заинтересованные группы, которые, они хотят, чтобы, так сказать, нынешний президент пошел на второй срок, другие хотят, чтобы, там, Владимир Путин пошел в президенты, третий хотят, чтобы еще кто-то. Поэтому эта ситуация, как раз чем дальше, ближе туда, она будет нагнетаться. Поэтому тут трудно что-либо сказать. То есть есть впечатление у радиослушаницы такое. Оно базируется на определенном впечатлении от той информации, которую она получает. Значит, сейчас вот позвонит другой радиослушатель и скажет, что у него другое впечатление.
Ну вот давайте послушаем Аркадия из Москвы. Для этого мы как раз и слушаем Аркадия. Здравствуйте, Аркадий. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Не секрет, что наша история, ее типажи повторяются. Так вот, ровно 150 лет назад был написан такой стих «Подражание экзаметрам». «Тошно из уст его слышать и самое слово «свобода», точно как будто кастрат стал о любви рассуждать». Так вот, к остальным словам нашего как бы президента, по-видимому, это относится в полной мере. Нет, он говорит красиво, завлекательно, но замечу, что, скажем, лучшие эротические трактаты средневекового Востока были написаны гаремными евнухами. Ничего нового.
Ну, понятно, ну, понятно.
Образное мышление радиослушателей.
Да, да, да. Хорошо, я вот сейчас хочу найти одно сообщение, очень конкретное. Сейчас я его найду. Ну, ладно, не буду пока.
Мы уже слышим разные точки зрения.
Разные точки зрения, во-первых, да. Во-вторых, я бы хотела все-таки обсудить еще очень конкретную вещь, которая может быть интересна нашим слушателям. Это налог на недвижимость, который предлагает увеличить президент. Я хочу, чтобы... Вот давайте сначала вот это сообщение нашла от Александра, прочитаю. Люди уже привыкли, что любые системы, придуманные властью, кончаются обдираловкой и залезанием в карман народа. Налог на недвижимость. А на какую недвижимость? На простых работяг и пенсионеров, у которых в лучшем случае есть квартира, полученная еще от советской власти, и 6 соток с дровяным сараем, полученные от нее же, или недвижимость – это рублевки, офисы и владения помещиков, вроде господина Ткачева. Вот давайте-ка разберемся с тем, что предлагает Дмитрий Медведев. Ир, вы понимаете, что он хочет? Чего он хочет от недвижимости?
Ну, пока нет законопроекта, понять точно,
ну,
что он
хотя
хочет,
бы...
когда будет предложение. Да, значит, что
в общем,
предлагается
черта.
Сейчас? Что?
Да.
Значит, налог на недвижимость – это... Сейчас граждане платят налог на имущество и налог ну, или земельный налог, да, там, если есть участок, кстати, которые в местные бюджеты как раз идут, и которых как раз не хватает, потому что они низкие. Значит, будет совмещен, как во всем мире совмещен, ну, в общем, налог на недвижимость, потому что объект недвижимости – это не отдельно квартира, она привязана к земле. То есть это единая система. Поэтому...
А если она выше, чем земля на 5 этажей?
Нет, она все равно, равно привязана. В немецком законодательстве, например, у них все привязано все равно к земельному участку, на котором стоит дом. Поэтому речь идет о том, что мы сейчас платим, вот, скажем, за квартиру, да, каждый человек, он платит там налог на имущество, который ему приходит каждый год. Там очень такая совсем низенькая ставка, и все платят одинаково, независимо от фактически там дохода, только от размера, ну, от размера, по-моему, квартиры, там, за размер жилплощади. Соответственно, здесь предлагается, что вот, значит, налог на недвижимость, который будет зависеть от реальной цены вот этой самой недвижимости. То есть сейчас квартира, фактически, этот налог, который мы получаем, он рассчитывается от не рыночной стоимости жилья.
Угу.
Там есть же оценки БТИ, там есть оценки балансовой стоимости, да. Там они там что-то менялись, и что-то, по-моему, увеличивались как-то там. Но все равно это колеблется, это не рыночная оценка. Поэтому проблема здесь какая, что если вам придет ставка налога...
Для организации по балансовой стоимости, а для физлиц по оценке БТИ, по-моему.
Да, вот так вот. Да, конечно, там еще есть налог на организацию. Мы сейчас про граждан.
Ну да, про граждан, да.
А поэтому понятно, что есть опасность, что если вам тупо насчитают вот этот вот, оценят вашу недвижимость, которая будет по сравнению с оценкой и БТИ стоит там в 100 раз больше, и насчитают этот налог по той ставке, там, которая сейчас существует, то получатся очень весомые суммы. Поэтому это в 2004 году и там дальше. Это уже обсуждалось, и ни к чему не пришли, потому что не смогли дифференцировать. В Думе тогда это было, и правительство инициировало. Значит, здесь какая задача? Здесь задача простая. Здесь задача дифференцировать налог или ставку в зависимости от, видимо, семейного дохода, чтобы не было удара по людям, которые, естественно, не могут это платить.
Ну вот вопрос, верит ли Дворковичу, который говорит, расшифровывает, что платить будут больше те, кто владеет большим количеством недвижимости или жильем с большей площадью, а для 90% людей ставка налога не вырастет. А почему? Вот я не могу понять, почему для 90% ставка не вырастет, если все эти 90% до сих пор платили по данным БТИ, а потом все равно начнут платить по рыночной стоимости, и даже если это рыночная стоимость невелика, сравнительно с рублевской квартирой, вот хрущевка нашего слушателя невелика, то все равно вырастет же налог, если по рыночной стоимости. Он все равно вырастет, пусть на 5 рублей, но
там
вырастет.
Зависит от ставки. Нет, там зависит от... Дело в том, что зависит от дифференциации ставки. Там может быть введена там низкая ставка, скажем, для...
С какого-то момента.
Да. То есть она вообще, там ставки могут быть пересмотрены, и тогда налог... Ну, он вырастет, наверняка он, конечно, вырастет, потому что
вот
сейчас...
Одно из предложений было установить вот эту вот планку в 55 квадратных метров для жилья, с которой не поднимать, а для земельного участка в 6 суток. Вот с этого... А потом дальше уже поднимать.
Да-да-да, я говорю про дифференциацию, я имею в виду вот именно установить какие-то рамки для такого размера участка, для такой же площади, для такого дохода семьи, например, я не знаю, как они будут это делать. Но, в принципе, можно выделить ту группу, которая, чтобы она не получила запредельные налоги. Это, в принципе, можно сделать. Другое дело, тут есть такой момент, тот момент, который тогда обсуждался в 2004 году, он был такой, что если человек вот с советских времен, скажем, пенсионер, да, проживает в квартире в центре Москвы, вот это был самый сложный вопрос.
Да, дорогущий,
то есть это
безумно
дело
дорогой.
Не да. Участок там, да. Который сейчас стоит
миллионы,
безумные деньги по рыночной стоимости.
Да. Вот.
Вот что с этим делать? И тогда, вот, насколько я помню, в Думе, именно в это все уперлись, потому что не понимали, вот, потому что фактически, на самом деле, вот введение такого налогообложения, оно стимулирует перераспределение, то есть оно стимулирует там, людей продавать свою дорогую жилплощадь и уезжать на окраины, там, в более дешевую или там куда-то. Но...
Чудесная забота
чудесная
о людях.
Но это такой жесткий капиталистический подход. И поэтому тогда вообще этот налог, в общем, он так и затормозился, не стали этот законопроект принимать, потому что именно вот... Потому что у нас все-таки как бы есть наследие там советского времени, и это фактически мы еще там в переходном периоде, да, экономика, политика, и у нас есть люди, которые ничем не виноваты и не заслужили переезд из своей как бы, квартиры в центре, где там, были уважаемые люди, там человек всю жизнь проработал на благо государства и там имел эту квартиру.
И теперь не может даже за нее заплатить.
Да, и получается, что он должен... Это очень сложные социальные вопросы, поэтому с этим налогом на недвижимость, о котором сказал президент, будут большие проблемы, когда его действительно реально его сформулируют. Может быть, как-то придумают так, чтобы
было
проще.
Ну да, потому что и квартплата у него уже росла за эту квартиру, и теперь еще и вот этот налог. То есть, конечно, двойной он не потянет, но тогда давайте опять же расценивать, тогда непонятно мне, как выглядит это предложение с предвыборной, опять же, точки зрения. Оно уже не так популярно может выглядеть, как децентрализация. Люди напуганы, вот слышат налог на недвижимость и сразу пишут нам, что очередная обдираловка.
Ну, поэтому...
Вот это вот невыгодное для него.
Да, конечно, конечно. Если брать предвыборные вещи, поэтому я говорю, что тут, так сказать, отдельно есть такие вещи, когда там политика, она как-то отдельно идет, а где-то там экономические решения,
когда
они
приходится...
так сами по себе.
Да, в этой ситуации он поступается, в общем, своими предвыборными какими-то симпатиями.
Ну, там еще и предвыборные будут, как и там, когда в Думу, у нас же еще выборы в Госдуму, которые тоже будут это использовать, где-то там муссироваться.
Ну, вот
эти вещи, им же принимать закон.
Им же принимать.
Здесь сложно сказать.
Потому... Марина из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, вы знаете, это предложение последнее, оно совершенно не похоже, что человек, который собирается баллотироваться и быть президентом в государстве, такое сырое предложение может на всю страну произнести, потому что, во-первых, это нужно было бы отработать юридически, потому что большинство людей наших, пусть они живут и в большой квартире, но, как говорят, не за май. Ты этого не давал, чего ты будешь брать с этого налог? Да, люди этого не покупали, и они живут и доживают.
Ну, вот,
допустим, в писательской даче доживает человек, он что будет? Ему платить по 100 тысяч долларов там, с этой цены за одну сотку?
Вот, Марин, 40 соток. Вот смотрите, вы сказали одну очень-очень важную вещь, очень важную. Зачем с такими сырыми предложениями выходить? Uh-huh. Смотрите, лексика непопулярная. Лексика, я имею в виду само слово налог. Да. Недвижимость повысить.
Ну, да.
Это уже непопулярно. Оно не проработано. Мы еще пока не знаем ни цифр, ни с какого момента начинать, что будет исходной ставкой, с которой начнут брать этот налог. Ничего не знаем. Зачем он вообще с этим выходит, действительно?
Можно вопрос
хороший
задать?
Вопрос.
А вы уже...
Давайте, давайте.
Да. Значит, иногда вот на него смотришь, на Дмитрия Анатольевича, он вызывает очень большую симпатию, ну, так как приятный человек. Но, с другой стороны, то, что он слушает своих советников, и то, что он как-то вот в смысле житейском такой непродвинутый человек, очень наивный и, как говорится, очень неразвитый. Так вот это вот все вызывает большое сомнение вообще, кто руководит, он ли или кто-то за ним?
Спасибо, Марин. Вопрос. Кто руководит, он ли или кто-то за ним? Вот я пересказываю еще раз.
Но дело в том, это опять субъективное впечатление. Вот просто интересно, как...
Чтобы,
да,
не развить в бытовом смысле.
Но это, конечно, это совершенно... Это такое вот впечатление просто вне такое, я не знаю, ну вот сложилось, слушайте, такое впечатление
внешнее. Это такая внешнее. Физиогномистика.
На самом деле, насколько я понимаю, у нас президент юрист и имеет большой опыт до того работы и во всех как бы секторах экономики, поэтому, в принципе, он понимает, что он предлагает.
Угу.
Вот. Но здесь дело в том, что здесь ориентировка идет на там, местные региональные элиты в определенной степени, которым надо пополнить бюджеты. А что касается граждан, то...
Децентрализация. Там,
да,
понятно, там мы одобрили, мы с вами одобрили.
Да, это заявление, да, туда направлено. Значит, понятно, что граждане начинают волноваться там преждевременно. То есть механизм еще не дали. Может быть, завтра будет представлен этот механизм, который можно будет обсуждать. Но я вот так думаю, мне было бы странно, если бы именно в предвыборный год, как правильно говорят радиослушатели, был бы механизм, который бы не учитывал вот эту проблему, о которой мы говорили.
Ну вот давайте я напомню, что на волнах Радио Свобода мы слушаем программу, вы слушаете программу «Час прессы». С вами говорит обозреватель газеты «Коммерсант» Ирина Гранник, и мы пытаемся вычленить разумное, доброе и личное,
да,
из бюджетного послания Дмитрия Медведева, и считает ли его все-таки хромой уткой, или он это послание себе адресует, тому правительству, формирование которого он примет участие. Вот ждем ваших мнений на пейджер 660-1046, номер для СМС плюс 7-903-743-2801. Слушаем Виктора Александровича из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, знаете, что хочу сказать? Мое такое мнение, что всякие послания, все дела, которые творит, делает все, все это, мне кажется, идет команда из Вашингтона.
Это не я смеюсь, обратите внимание.
Ну вот, мы услышали.
Да, услышали. Хорошо, замечательно. Анна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. у нас миллион чиновников. Ну вот хотя бы какой-то порядок они могли навести. В Москве есть люди, у которых по 2-3 квартиры, там кто-то умер, кто-то что-то, кому-то дали на инвалида дополнительную площадь. Все это сдается. Люди получают огромный доход, ничего не платят. Порядок-то можно хотя бы в этом навести, а не всех облагать вообще поголовно, не поймешь, какими налогами.
То есть, спасибо, Анна, то есть элементарно заставить людей платить налоги с той недвижимости, с тех арендных выплат, которые они получают как арендодатели.
Это проблема существует, что люди...
Это немножко другая, но она
существует. Другая проблема. Люди сдают квартиры, их не оформляют. То есть, если по закону человек, когда сдает квартиру, он должен оформлять, тогда он платит налог.
Да, да, не регистрируются как индивидуальные предприниматели. Ну, вот, Анна, наверное, порядок нужно навести.
Ну,
вот
порядок всегда нужно навести.
Да, хороший ответ.
То есть порядок в чем заключается? Что все, ну, как бы, нет
порядок законопослушности.
Что нет равнее, да, нет, что так все равны, а то-то равнее.
Вот смотрите, Анна, мы вчера говорили, мы с вами обсуждали два дня назад шпионскую историю, дело шпиона Потеева. Угу. И мы говорили о том, что, возможно, некоторые из его коллег считают, как его американцы завербовали. Да на налогах же. Что-то там жена его купила недвижимость, что-то недоплатила. У них это такое страшное преступление, опасное,
да,
что люди дико боятся. То есть надо сделать так,
да,
чтобы
конечно,
здесь, в России,
конечно,
ужасно боялись не платить налог с этих самых арендных ставок.
Ну, в принципе, порядок, в
порядок
том числе
это страх.
И в Америке держится на экономическом страхе.
Да, да,
есть,
да,
такое.
Пишет нам Савельева, непонятно, какие полномочия будут переданы регионам. Все только на словах. Не разработано никаких положений, которые будут разработаны позже, как сказал Медведев. Непонятно, кто будет контролировать исполнение нововведений. Наверное, сначала надо было разработать положение, потом обнародовать, какие функции передаются регионам в послании президента. У нас же имеются разные положения об управах, угу, префектурах и других органах самоуправления, которые чиновниками не исполняются, хотя написано много умного. Все остается на бумаге. Это очевидно, есть новый бумажный проект модернизации страны.
Ну, тут можно только сказать, что, конечно, если это не будет реализовано конкретно, если будет там затягиваться это сам механизм, то, конечно, это может остаться на бумаге. Но просто мне кажется, что здесь правильно, да, может быть, там надо было представлять послание, чтобы уже был какой-то механизм, который на следующий день раз и появился, да, там в виде законопроекта или там каких-то предложений. Но дело в том, что президент сказал, что он создал 3 дня назад, он сказал, что он создал 2 рабочие группы у себя в администрации, которые должны ему, сроки уже определены на самом деле, они должны ему к 1 декабря, они должны представить все эти предложения.
Угу.
То есть, ну, вот, ну, применена такая схема, она тоже имеет право на существование. Сейчас озвучены основные вещи, а поручение дано. То есть, на самом деле, он к 1 декабря будет требовать выполнения своего поручения по схеме децентрализации, которую он, так сказать, поручил обсудить. Причем там достаточно,
пока
видимо, широкому кругу.
Он вообще президент.
То есть у нас получается, я почему-то даже как-то сейчас попытался послушать просто комментарии. Просто сейчас какая-то странная такая вещь идет. У нас президент, который. Президентские выборы в марте. Значит, у нас сейчас июнь месяц. И уже начинаются какие-то такие, ну, да, там говорят, нет, его не будет, нет, у нас будет другой президент, нет, у нас будет этот президент,
пока,
нет,
пока,
он уже не, нет, он уже не президент, да. То есть президент послал бюджетное послание, правительство работает, оно должно еще бюджет составить.
Еще и 1 декабря уже должно
отчитаться. 1 декабря он еще президент. Извините, то есть...
Да.
Мне кажется, что вот это вот, то есть это имеет право на существование, но просто
серьезнее
это некорректно.
Серьезнее надо относиться к посланиям Дмитрия Анатольевича.
Это некорректно, вот ну вообще к посланиям,
да,
президента, не только к Дмитрия Анатольевича, а просто к ситуации, потому что уже идут комментарии, как будто у нас уже все объявились, и у нас объявлены там выборы, и уже определяют шансы там, что вот, или уже, например, и премьер, и президент у нас выставились, все обсуждают, какие шансы у того и другого, но... Ситуация абсолютно даже, так сказать, близко нет к тому. Как, видимо, как сказал, как кто, Владимир Владимирович сказал, что там у нас не надо пока обсуждать этот вопрос, вот, а Дмитрий Анатольевич на все вопросы отвечает, что об этом всем будет известно, но там типа скоро. Когда скоро, неизвестно, потому что там может быть декабрь, который, скорее всего, логически может быть после думских выборов для решения уже президентских вопросов, там кто будет баллотироваться. Но, в принципе, это тоже скоро.
Ну, в общем, да, конечно.
Вот. Конечно, есть вариант, что, может быть, что-то будет объявлено.
Дети растут быстро.
До выборов в Госдуму. Ну, просто это... Просто сейчас вот получается, что смешная ситуация, что уже как будто у нас уже кто-то объявился, или оба выставились, или что-то произошло, и поэтому идут, а все комментируют уже как какой-то свершившийся факт, что как будто что-то произошло уже. Как-то. Пока у нас состояние неопределенности в, так сказать, по выборам 2012 года.
Вот пока определенно пугает людей, конечно, история, тем не менее, с налогом на недвижимость. Пишет нам так Артём из Москвы. Число миллиардеров растет ежегодно, а обдирать будут нас. Впрочем, налоги-то они сплатят исправно в США или в Европе.
Да, там достаточно высокие налоги.
Так, что же нам пишут еще? Наша бюрократия настолько обнаглела и потеряла страх, что одинаково плюет и на приказы Путина, и на приказы Медведева. Отсутствует страх перед наказанием за неисполнение. В чем была сила Сталина, вспомнили? Любой чинуша знал, если не сделает, что должно, секир башка. Ну да, и Гитлер расстреливал безбилетников, да, было такое дело.
Ну, это, кстати, вот здесь затронут тот вопрос, который я стала, о чем я стала там упомянула, да, что именно понятно, что при всех там угрозах там и президент Медведев тоже за исполнительскую дисциплину уже там были наказания вместе с премьером, они уже там наказывали чиновников. Но это да, но там в любом случае вот на уровне исполнений все равно оно пробуксовывает какие-то. То есть хотят сделать быстро что-то, все равно это занимает времени больше. Это вообще, в принципе, как бы законы там Паркинсона, я не знаю кого. То есть это, в принципе, во всем мире такое есть. Конечно, что-то может выполниться в срок, что-то выполняется, но сложные решения, которые требуют принятия законопроекта, законов, как правило, они в срок не укладываются. Вот по моей памяти, я давно занимаюсь там, и, ну, как бы следила и за работой Думы, и правительства. В срок практически вот так вот, что было, это, ну, там, я не знаю, может быть, там 30% решений каких-то.
Скажите нам, пожалуйста, с нашими уважаемыми слушателями, когда мы слушаем послание Дмитрия Медведева правительству, вот по части, например, бюджета, должны ли мы считать, что все, что он говорит в этом послании, никакая для правительства не новость, что все это согласовано с Владимиром Путиным, что это, в общем, какое-то, в какой-то мере шоу, потому что сам Путин мог озвучить это послание, нет ни одного пункта, который были бы для них сюрпризом.
Да, Елена, вы правы, я считаю, что так примерно и есть. Потому что, во-первых, он озвучивал и по децентрализации он озвучивал, и по ставкам страховых взносов это обсуждалось с правительством, и много что, и по бюджетному планированию то, что есть в послании, поэтому это все такие уже давние проблемы там бюджетные и государственного управления, и система госзакупок. Ну, в общем, все пункты послания можно писать, конечно, нет. Поэтому, да, это... Скорее всего, вот я с вами согласна, то есть не то, что это шоу, но просто это вот такой вот... как бы такой заданный такой вот процесс просто. Вот есть законодательно определенный процесс подготовки бюджета. В него входит озвучивание
вот
процедуры бюджетного послания. Она чем хороша, что она вот перечисляет, просто она все компонует в один документ, который опубликован, и который можно вот быстро там посмотреть, что какие поручения давали. А то, что согласовано, я об этом нисколько не сомневаюсь. Тем более сам Владимир Владимирович сказал, что мы все приняли там к сведению, вообще не против.
Ну, а вот нам в заключение слушатель из Абхазии написал, что не исключает, что Путин подсунет к выборам какой-нибудь сюрприз вроде обиженного Сергея Иванова.
Тоже такое может
быть. Спасибо, Алексей, из Абхазии. Мы завершаем на этом программу «Час прессы».
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».